Добрый день, уважаемые слушатели. На радио ТЭОС начинается проект «Школа родителей». Меня зовут Людмила Александрова, и я представляю вам эксперта проекта Каганову Ларису Валентиновну. Она психолог-консультант, руководитель Ассоциации христианских учителей. Добрый день.
Да, добрый день, дорогие радиослушатели.
Что ж, начнем мы, как мы это обычно делаем, с повторения. Несколько эфиров мы посвятили теме потребностей ребенка. В чем нуждается каждый ребенок? Целых 3 передачи мы об этом говорили. О его потребностях социальных, еще каких, в общем, самых разных. Потребности во внимании, потребности в безопасности, потребности в признании от родителей, да, даже. В общем, интересно, что всегда тема потребности, она связана с тем, что родители и ребенок что-то дают друг другу. Это такой процесс, да, да, связи какой-то.
Да, да.
Вот. Да. Ну и немножко поговорим про потребности, повторим о признательности, доверии, благодарности. И начнем сегодня новую тему. Ни много, ни мало, она звучит очень, мне кажется, так провокационно, даже несколько смело, да? Как любить своего ребенка?
Да, может быть, это сила родительской любви. Вообще мы поговорим о любви. И на самом деле вот мы вот приближаемся вот к той теме. Родители даже не подозревают, почему мы так много говорим о таких вот внутренних составляющих, о сердечке, что находится в сердце ребенка, о его потребностях. Потому что у нас впереди с вами, после вот этих тем, таких хороших, приятных тем, будет тема о наказании детей. И вот именно та тема, с которой чаще всего родители обращаются и говорят, как наказывать своего ребенка. Но если мы с вами, дорогие мои, хорошо освоим вот именно вот эти темы, о которых мы сегодня говорим, вот в прошлых эфирах говорили, когда будут удовлетворены потребности, непосредственно потребности ребенка, вот внутренние эмоциональные потребности, вот эти вот душевные, духовные потребности, без которых ребенку трудно развиваться и трудно быть послушным. И вот тогда, когда мы освоим вот этот материал, вот именно вот эти принципы передачи своего внутреннего позитивного состояния ребенку, тогда, может быть, нам и не надо будет ребенка наказывать. Как вы думаете? Как мы говорим? Почему ребенок плохо ведет себя?
Он о чем-то сигнализирует.
Да, это сигнализация. Ему чему-то не хватает. И вот именно то, о чем мы говорим, это эти потребности ребенка, это то, что скрыто от нас. Но явно потом через бунт или раздражение может быть выплеснуто наружу. И вот как раз это нам не нравится, это нас волнует. Почему ребенок так ведет себя? И вот недаром мы так подробно разбираем, и хотя мы стараемся не спешить, не опережать события, не продвигаться быстро вперед, останавливаемся, спокойно продвигаемся, спокойно разбираем эти темы, но все равно этого времени недостаточно. Мы на нашей школе родители все равно вам даем только какой-то определенный вот минимальный багаж знаний. Это вот как какой-то определенный фундамент или, так можно сказать, скелет, на который будут нарастать уже ваши дополнительные знания, которые вы будете черпать от других учителей. Сейчас очень много вы можете прочитать и в интернете, и выложены книги по педагогике и психологии, о взаимоотношениях между родителями и детьми, о правильном воспитании родителей, воспитании детей, о правильном отношении к ребенку со стороны родителей. И вот на прошлом эфире мы говорили сразу вот о таком группе потребностей – это признательность, доверие, благодарность. У нас поднимались вопросы, с какого возраста необходимо выражать признательность ребенка, что надо делать родителям для этого. Дети часто бывают колючими. Как же их воспринимать? Как же вообще принимать и быть благодарным и признавать того человека, который возле нас, но он колючий, который действительно где-то сопротивляется, он не принимает нас. Мы говорили о признательности, признательности доверия. Равноценны ли они? И да, и мы подчеркнули, что я тебя уважаю, ценю, верю в тебя, поэтому доверяю. Я тебе доверяю, но вот это доверие, оно основано, оно определенно есть фундамент для доверия, когда мы уважаем, ценим, мы верим в этого человека, вот в этого маленького человечка, который растет возле нас, которым мы должны воспитывать. Да, мы должны ему доверять. Но заострили внимание, доверяя, нельзя перекладывать своих обязанностей на плечи детей, в каком бы возрасте они ни были, особенно на детей старших, когда у нас в семье еще младшие дети. И вот, дорогие мои, свою обязанность любить, быть внимательными, создавать атмосферу любви в доме – это наша обязанность. Заботиться о младших детях – это наша обязанность. Старшие дети могут только помогать, но не перекладывать эту ответственность и не спрашивать с них настолько строго, как часто бывает это делают. Был такой у нас вопрос, мы разбирали, а обязательно ли ребенка надо благодарить? Маленький ребенок, вот он растет, вот он только начинает ножками ходить. Надо ли нам у него прощения попросить? Ой, извини, я тебя нечаянно задела. Ой, я не хотела тебя обидеть. Я благодарю тебя. Да, благодарим ребенка, начинаем сразу же, как только мы смотрим, он нам что-то делает, он старается сделать. Бог сказал: за все благодарите. И вот наша задача – научить ребенка быть благодарным, тогда и он научится благодарить Бога.
Прежде чем мы перейдем к новой теме, звучит она «Как любить своего ребенка», я напомню о нашем сайте radioteos.ru, через который можно слушать эфир. Там вы найдете повторы программ, в том числе «Школа родителей», массу новостей, комментариев, всего интересного. Но и не забывайте об очень важной информации, это способы поддержать служение Радио Теос, поддержать Евангелие, которое наши гости, пасторы, ведущие несут через эти эфиры. И вот все в наших передачах связано именно с христианской точки зрения. И здесь мы говорим о воспитании детей, но мы говорим о воспитании детей, о принципах, основанных на Библии, о принципах, основанных на близости с Богом, о близких отношениях с Ним, как детей, так и родителей. Поэтому radioteos.ru — наш сайт. И еще у нас есть группа ВКонтакте, посвященная нашему проекту «Школа родителей». Она называется «Школа родителей» на Радио Теос. Здесь тоже повторы программ. Также специальная рубрика для родителей, которая адресована под их вопросы. Масса тоже информации, которую мы не успеваем рассказать вам в эфире. Конечно же, вступайте, комментируйте. Эта группа создана для вас, уважаемые родители, педагоги, бабушки, дедушки, все, кто неравнодушен к детям. «Школа родителей» на Радио Теос. Так называется наша группа ВКонтакте. А мы переходим к теме нашего сегодняшнего эфира «Как любить своего ребенка».
Да, вот такая у нас тема, и я так думаю, что мы в один эфир не уложимся. Очень важная тема, очень нужная тема.
А это не автоматом, разве? А? Это не автоматом любовь нормального родителя, ты скажешь.
Вы знаете, вообще...
Не прилагается сразу, мама родила ребенка и сразу в этот момент...
И сразу полюбила. Вот вы знаете, я раньше тоже считала, что нет таких родителей, которые не любят своих детей. Но последнее время, вот даже вот последние дни, столько по телевизору информации идет, как родители бывают жестоки со своими детьми. Вот буквально вот на днях была информация, как одна мамочка, родив своего ребенка, год держала его в багажнике автомобиля. Вы представляете, насколько жестоко? Mm-hmm. Я не знаю, я вот я сейчас прямо сейчас начинаю уже плакать. Поэтому, дорогие мои, недаром мы вот будем говорить, потому что с другой стороны, вот если спросить взрослых, насколько они уверены, насколько они были сами, получили эту любовь в детстве, достаточно ли было ее?
Конечно, каждый психолог начинает любовь свою, да, человек приходит с проблемой.
Как? А тебя любили?
Ну да, конечно, всегда.
Понимаете, это... и когда мы говорим родителям, ты любишь? Да, я люблю. А спросить, а уверены ли вы, что дети ощущают эту вашу любовь? Уверены ли? Как вы передаете любовь? Ну, я ведь люблю, вот там вот внутри можно любить. Но вот оказывается, дорогие мои, любить не только вот это внутреннее состояние там где-то, а ее нужно передавать. Вот когда мы, вот недаром мы все-таки, вы правильно сказали, что наша передача и все наши умозаключения и какое-то научение мы сверяем по Слову Божьему. Библия для нас самый главный учебник. Вообще психология – это наука о душе. Библия – это учебник о душе. И вот Библия – это для христианского психолога, это основной учебник. Мы все сверяем по Библии. И когда мы говорим, вот вы правильно говорите, вот родитель, вот на самом деле он родил, он автоматически как будто бы должен любить. Это единственное, кто вот создает этого своего дитя, это Бог. Я люблю задавать вопрос, каков Бог? И вот мы начинаем перечислять. Родители любят перечислять, каков Бог. Вот давайте вспомним, какой Бог.
Всемогущий.
Всемогущий.
Добрый.
Добрый.
Творец.
Творец. Но всегда, всегда, всегда не бывает такого, чтобы вот буквально одним из первых называют «Бог есть любовь». Вы представляете, вот Бог есть любовь. Любовь, она от Бога. Бог есть любовь. И недаром, вот сейчас мы живем в новозаветное время, если по Ветхому Завету у израильского народа было 613 заповедей, которые практически невозможно было выполнить, то уже по Новому Завету через Иисуса мы получаем 10, но из них есть та, которая самая основная. Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Вы понимаете? То есть мы можем любить только как самого себя.
Что это значит вообще, как самого себя? Вообще любовь к себе – это определение эгоизма, на самом деле. Эгоизм вот, равно любовь к себе.
Ну, понимаете, вот некоторые эгоизм и любовь к себе – это эгоизм. Но тут ведь Библия говорит – возлюбить ближнего. То есть, если человек не принимает себя, не любит себя, он не в состоянии любить ближнего, если он себя не ценит. Ведь на наших передачах мы все время говорим, человек – это личность, повышение самооценки. Мы хотим ребенка вырастить личностью, чтобы у него была правильная самооценка, чтобы он правильно себя оценивал. Ведь эгоизм – это удовлетворение своих потребностей за счет кого-то. Но любить себя, ценить себя, принимать себя – это значит любить и принимать творение Божье. А если человек не любит себя, он критикует, он не принимает себя, то получается, он критикует творение Божие, говорит, Господь, ты плохое у тебя творение. Это так ли? Нет, Бог каждого любит. Независимо от его заслуг, он не смотрит на лицо, он смотрит на наше сердце, если даже сердце, которым испорченный Бог его любит, потому что до самого конца он будет стучаться в его сердце, потому что это сердечко откроется для его любви в первую очередь. И человек приходит к Богу главным образом от того, что ему недостает любви. И первое, что он узнает, что Бог его любит, это самое приятное, самое нужное, самое необходимое. И вот вы хорошо задали этот вопрос, как самого себя любить. Вот давайте просто, может быть, некоторые пункты такие обозначим. Что значит любовь к самому себе? Это всегда давать себе право быть таким, какой я есть. Даже если я не такой, какой мне хотелось бы. Да, мы часто поднимаем планку. Я хочу вот этого достичь, я хотел бы вот таким быть, я, может быть, хотел бы какую-то профессию иметь, там выступать, там быть художником или еще кем-то. Но необходимо дать право вот быть таким, какой я есть. И значит, это лучше, чем то, что мы другой раз себе рисуем. Я себя вижу несколько под другим углом. следующее – это принимать свое отличие от других без осуждения. Да, понимать, что я уникален, я индивидуален. И я не осуждаю себя, я не сравниваю. Поэтому, дорогие мои, мы всегда говорим, если мы правильно научимся правильно относиться к себе, вот в нашем мышлении будет правильное отношение к себе, то, соответственно, мы и ребенка к ребенку не будем предъявлять тех требований, которые он не заслуживает, и не будем его сравнивать. Мы неоднократно об этом говорим. Нельзя от ребенка требовать то, что он сейчас не может получить или выдать нам. И не сравнивать его с другими. Он уникальное творение, и мы уникальное творение. И любить вот это уникальное творение. С другой стороны, еще можно так давать себе право быть человеком. Да, у нас могут быть какие-то слабости. Страх когда-то приходит в наше сердце. Да, мы знаем, что страх не от Бога, но мы обыкновенные слабые человечки. И не бояться, что где-то, может быть, мы оступились, где-то, может быть, неправильно повели себя. И другой раз ведь человек, который верующий, да, бояться греха – это надо. Но греха бояться не от того, что ты за этот грех будешь наказан, понимаете? Не самого вот абсолютного вот этого наказания. Не каждый человек, не каждого человека у него является стимулом страх перед наказанием. А вот поймите, где грех, там Бога нет. Вот когда человек осознает, что я боюсь греха от того, что я в это время, Бог не может находиться там, где грех, то, соответственно, если я буду грешить, и мне понадобится помощь, я буду молиться, но вот этот мой грех будет просто перекрывать мою молитву. Это вот как какое-то препятствие будет. Бог не может находиться там, где грех. И вот страх... Не наказание, а страх потерять Бога. Вот это значительно важнее. Тогда человек понимает, что я не хочу грешить, потому что я не хочу сделать больно Богу. Я не хочу Бога потерять. Еще как мы можем понять, что как самого себя любить? Помнить все, что мы проживаем, не ошибка, а опыт. Да. Из каждого опыта мы выносим урок. И не надо корить себя за это, потому что любое какое-то событие, которое, может быть, оно было и неприятное, но если мы будем к нему относиться, что он дает нам урок определенный, то тогда мы не будем себя воспринимать. Да, я только получаю жизненный опыт. И вот давайте вернемся к любви Божьей. Вот само слово «любовь», понятие «любовь», как мы определили, это от Бога. Потому что сам Бог является любовью. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Каждый верующий этот золотой стих знает, потому что мы знаем, что Бог возлюбил каждого, когда Он был грешником. И Он сейчас любит каждого. И вот у Него есть очень хорошее качество – что он нелицеприятен. И вот вы посмотрите, есть понятие «любовь от Бога», а есть у Бога враг, который посеял в нашу жизнь другие взаимоотношения. Лукавство, тоже на букву «Л». Лицемерие, тоже на букву «Л». Лесть, лицеприятие, как я сказала, ложь, лень, любостяжание, любопрение. Обратите внимание, и все эти понятия на букву «Л». Любовь, а враг Божий сколько посеял? То, что не от Бога. Еще раз повторяю, лукавство, лицемерие, лесть, лицеприятие, ложь, лень, любостяжание и любопрение – это не от Бога. И вот, дорогие мои, и мы говорим, что Бог нелицеприятный. Он любит каждого, Он любит каждого одинаково. Вот мы знаем такое понятие, как вера без дел мертва, правильно? Но я хочу заострить внимание, что и любовь без дел тоже мертва. Любовь без дел тоже мертва. То есть получается, как вот вы сказали, что это автоматически. Не получается это автоматически. Любовь нужна, мы, и нам необходимо это подтвердить своими делами. Это действие.
Ну да, но и знаете, слов это, тоже
да, это не даст, да, и вот, но слово произносим, это действие, мы произносим слово.
Я смотрела как раз фильм, где девочки, родители разводились, ее мучили, постоянно отдавали то одному, то другому, постоянно говоря о том, как они ее любят, постоянно. Вот, но при этом вот ее туда-сюда дергали.
Да, да, вот она была в таких, в таком состоянии, ребенок, в какой-то степени, может быть, они ну, хотели сгладить вот это вот ее тяжелое состояние и понимали, что то, что происходит в их жизни, это не от того, что они ее не любят. Вот хуже, когда действительно у родителей вот скандалы, конфликты, развод, а ребенок мечется и не понимает, что же происходит. И часто в таких ситуациях ребенок на себя берет вину, что это я виноват, это из-за меня. Потому что ребенок, он помнит какие-то моменты, когда или папа, или мама были недовольны его поведением, его поступком, и это привело к каким-то последствиям. И тогда ребенок, он сам себя вот мышлением накручивает.
Но у нас вообще в русском языке с любовью плохо все. В смысле, мы любим и мороженое, и маму. Ну, то есть, вот. А если мы, вот, опираясь на ваши предыдущие слова, любовь транслируем как от Бога, то что в ней главное? Потому что любить, говорю, мороженое и жену можно, то есть, как
да.
Вот.
Да, вот вы хороший вот такой вопрос задали, и я как раз вот забыла об этом, об этом примере на своих семинарах с родителями, когда, ну, действительно, во-первых, знаете, в зависимости от аудитории Господь какие-то моменты напоминает, и вот сейчас вы напомнили действительно очень хороший такой момент. Я, когда работаю с детьми, я люблю им задавать такое задание на листочке. Напишите то, что вы любите. Но перед этим, естественно, мы вот как говорим, что мы можем любить? Мы можем любить что-то материальное, правильно? Мы можем любить, опять же, какой-то отдых мы можем любить, где мы любим отдыхать, да? Мы можем любить какое-то занятие, да? Там читать или смотреть телевизор, там или на компьютере, в компьютере работать. Есть определенное. И все слово «любовь», понимаете? То есть и получается на самом деле, и прекрасно, что вот, и с другой стороны, человека можно любить, да? И я вот говорю, насколько это широкое понятие. И недаром вот эта вот тематика, она как раз стоит в разделе удовлетворения потребностей. Потому что здесь мы, опять же, мы можем любить и материальное, и можем животных любить, мы можем занятия любить, мы можем какое-то время года любить, мы можем какие-то праздники любить, но и человека. И вот когда мы с детьми вот разбираем это, а после этого я даю задание, напишите, что вы любите. И вы знаете, грустно говорить такое. Вот дети из обеспеченных семей начинают быстро писать именно больше материальных своих удовлетворений, потребностей. И другой раз даже вообще забывают сказать, что я люблю маму, я люблю бабушку, я люблю там что-то вот такое, вы понимаете? А вот когда мне приходилось задавать такой же вопрос и давать задание детям-сиротам, первое, что они писали, это вот эти дети, социальные сироты. То есть это сирота при живых родителях. Родители лишены родительских прав. И дети знают, что родители где-то есть. но они были забраны у этих детей, потому что те имели жестокое обращение с детьми. Но несмотря на это, эти детки первое, что пишут: «Я люблю маму». Вы представляете? Насколько вот они тянутся, и вот это вот сердечко, которое, оно сразу говорит, что в этом сердечке ему не хватает. И в приюты сейчас, мы знаем, они хорошо обеспечены, детские дома хорошо обеспечены материально, но не хватает человеческой любви, родительской любви, материнской любви. И вот... вот каждый ребенок, ой, каждый вообще, не только ребенок, мы говорим, взрослый человек, это тоже ребенок, и каждый человек больше всего, наверное, нуждается в любви. Вообще ребенок рождается со способностью любить. И вот что интересно, с возрастом объект любви меняется. Задумывались вы об этом? Вот когда ребенок маленький, ну, дошкольного возраста, там, младший школьный возраст, он нуждается, да, он нуждается в материнской, родительской любви. Подростки
обнаруживают, что существуют девочки и
мальчики. Да, все правильно. Они обнаруживают, и у них появляется потребность в любви противоположного пола. Вы понимаете? Это не значит, дорогие родители, что ребенок ваш перестает вас любить. Он также продолжает нуждаться в вашей любви, но объектом у него появляется дополнительная потребность. Сознание, что его любит девочка или его любит мальчик. Это надо знать. Это тоже потребность. А когда молодежь уже подрастает, вырастает, у них появляется желание иметь близкие семейные отношения, чтобы была создана семья, чтобы был муж, жена. И здесь появляется новая потребность. Жена в какой любви нуждается?
Любви мужа.
А муж в любви жены. Да, и вот уже тут родители еще дальше отходят. Да, для них важно, что, ага, там есть мама, там есть папа, если есть, значит, они меня любят. И он, в любом случае, это удовлетворение определенное, но на первый план уже появляется потребность ощущать как раз любовь мужа и жены. И вот наступает зрелый возраст, старшее поколение. И вот, дорогие мои, старшее поколение нуждается в любви своих детей. Вы представляете, как круг замкнулся? Ведь вот из-за этого, вот понимая это, что когда мы станем седовласые, и когда дети станут самостоятельны, у них будут своя семья, у них будут свои дети, то в это время старшее поколение... у них на первом плане, а любит ли меня мой ребенок? Вы представляете, как интересно? Но это на самом деле так. Вот ради этого, чтобы потом мы, старшее поколение, смогли испытать вот эту любовь обратную.
Отдачу. Да.
Вы представляете, нам нужно вот наполнять любовью и учить своих детей. Как раз пока они маленькие.
А насколько действительно важно наличие любви между мужем и женой, потому что это же могут быть определенный период привязанности, например, совместная привычка, там, именно любовь, да, вот это слово, насколько важно.
Да, но вот действительно мы говорим, все-таки у нас такой вот весомый и значимый период жизни – это семья. И мы, конечно, вот говорим о семье. И в самом начале нашей программы, в самых первых эфирах мы заостряли внимание, насколько важно правильное взаимоотношение между мужем и женой. Правильно? Насколько важно, чтобы была любовь. Ведь Бог повелел мужчине, он повелел мужу любить свою жену. Это повеление. А жене почитать мужа. И мы с вами разбирали, что есть такая благословенная притча, 31 глава, которая вся говорит о том, какой должна быть жена. Как много ей надо уметь делать. Но я вам хочу сказать, дорогие наши мужчины, отцы, если ваша жена испытывает, чувствует, получает любовь от вас, ее сердце наполнено вашей любовью, то ей выполнить притчу 31 главу ничего не стоит. Это русская женщина, и любая женщина, в России ли она, или в другой стране, каждая женщина нуждается в любви своего мужа, своей половинки. Ведь если мы посмотрим по Слову Божьему, великая сила любви. И вот наши такие патриархи, основатели вот веры, и мы видим их жизнь и видим, что жены были бесплодны. Мы видим семью Авраам и Сара. Сара как долго не могла родить? Бесплодно. Но Бог видит любовь Авраама, любовь к Богу, правильное почитание Господа, жизнь в вере, Он дает благословенного сына Исаака. Дальше мы видим Исаак. Исаак. Вот Слово Божье пишет. Бытие, 25 глава. Двадцать лет Исаак был 40 лет, когда он взял в жену Ревеку. Ну, 20 лет у них не было детей. Но он любил ее, и по любви ее, по любви к ней Господь дает детей. Рождается Исав и Иаков. Что мы видим дальше? Иаков. У него две жены. Лия и Рахиль. И вот мы видим, Бытие, 29 глава, 31 стих. Рахиль была неплодна. Лия рожает одного, второго, третьего, десятого, а Рахиль родить не может. Она была неплодна. Но Бог, но Иаков любил свою жену Рахиль, и Господь дает благословенного сына Иосифа. Вы посмотрите, здесь не только Бог снимает бесплодие по любви и по молитве мужа, Он дает и благословенного дитя, и рождается Иосиф, благословенный муж Божий. Это муж любви. Мы видим также Анна, жена Елкана. У него была жена Финана, но он любил Анну. И Господь, и он молился за нее, и Бог дает благословенного дитя Самуила. И она отдает его в храм Божий для служения Господу. Мы видим Захария и Елисавета. Елисавета неплодная, но Захария молился и просил у Бога. И Господь по молитве мужа, по любви мужа дает Иоанна Крестителя. Вы посмотрите. И если мы, когда мы смотрим по Слову Божьему, все библейские герои, которые Господь поместил в Библию, и мы видим, что между мужем и женой есть любовь, то рождается благословенное дитя. У Давида, царь Давид, у него было много жен. И мы видим историю и с Авессаломом, и Амноном. Они два сына, но они от разных жен. И мы об этих женах ничего не знаем, но мы знаем, как Давид любил Версавию. Да, он согрешил, да, он покаялся пред Господом, да, он был наказан, что Бог забрал первого дитя, которого родила Версавия Давиду. Но Давид продолжал любить Версавию, и его сердце было принадлежено Богу, и он молился, и он любил, он даровал любовь. Вы представляете, насколько важна любовь мужчине к своей жене, потому что Бог повелел любить жену, какой бы она ни была, любить. И Версавия рождает Соломона, благословенного дитя, царь Соломон. Как это важно!
Ну вот это примеры как раз супружеской любви. Мы говорили вот о разных формах любви, и о самой ранней. Это пример, там, дети нуждаются в родительской любви. А есть ли такие примеры в Библии между родителями и детьми? Любовь есть?
Да, вот вы знаете, если вот, например, приводить вам пример там где-то из жизни, вот у меня соседка, вот они так вот, то это, вы знаете, таких примеров, конечно, много, но для нас абсолютный такой образец и вот пример для подражания – это библейские герои, это Библия. То, что ведь недаром, если Господь эту библейскую историю помещает в Библию, это нам научение. Значит, мы можем брать пример с этого и увидеть. Если мы поступаем так, будет благословение. Если мы поступаем по-другому, то, извини, благословение ты не получишь. Уже не говорим там проклятие, но мы не получим благословение. Здесь не хотелось бы плохие слова упоминать, но мы желаем благословения и для себя, для своей семьи, но главное для своих детей. И поэтому то, как мы организуем свою жизнь и как мы будем любить своих детей, этим самым мы эту любовь и наполняем своих детей, и передаем ее. И вот если посмотреть на женщин библейских, мать Моисея, меня, вы знаете, настолько вот сердце трогает вот любовь матери Моисея к своему сыну. Да, фараон издал указ уничтожить всех младенцев, еврейских мальчиков, при рождении. И был указ, чтобы этот ребенок был брошен в воду. И рождается, вот как в Библии, я вам сейчас просто зачитаю, Исход 2 глава. Жена зачала и родила сына. И, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Ребенок родился и уже с благословением на лице. Вот ребенок рождается, у него глазки могут быть умные или какие-то, да, ну мы не скажем, что глупые там глазки, но ребенок и ребенок. Но есть дети, которые с таким осмысленным взглядом, такой у них уже интеллект нарисован на челе, это удивительным образом вот дети. И вот мать Моисея увидела, что Господь дает такого благословенного дитя. И она его 3 месяца скрывала. И она, естественно, как вы думаете, молилась ли она Богу, чтобы Господь помог сохранить?
Конечно.
Да. И вот то, что она... Могла ли она своим разумом вот это придумать? Или все-таки Господь ей дал вот эту вот идею, каким образом сохранить ребенка? Наверняка, я думаю, что это все-таки она от Бога получила. Почему? Потому что, посмотрите, мы видим только один факт, что она делает эту корзинку, она помещает ребенка и пускает по водам. Видите как? Получается, если было повеление фараона ребенка опустить в воду, чувствуете мою мысль? Она это выполнила, правильно? То есть часто другой раз мы думаем, ага, вот я хочу выполнить волю Господа, а вот государственные законы для меня не важны. Это на втором, на третьем плане. А здесь мы видим, дорогие мои, ей надо было не просто сохранить ребенка, но еще и выполнить государственное повеление. Понимаете? И она не нарушила вот то повеление, которое фараон выдал, и ребенок был сохранен. Таким образом, она своим действием, ребенок под покрытием матери, но если она в правильной позиции перед Господом и в правильной позиции перед начальствующими, то Господь обильно ее благословляет и сохраняет дитя. Мы видим мать Самуила, Анну, как мы говорили, она была неплодна, но она так любила своего сына, она долго не могла родить, она долго вымаливала у Господа, и Господь дал, но она выполняет свое обещание. Если она обещала, что я отдам на служение Господу, она это выполняет. Друзья мои, кто читает Библию, тот хорошо знает притчу о блудном сыне.
Самая знаменитая история, пожалуй, библейская.
Да, самая знаменитая библейская история. Если вы пойдете в Эрмитаж, то вы там увидите великолепную картину, которая как раз вот тоже говорит, вот показывает нам эту библейскую историю возвращения блудного сына. Друзья мои, а ведь вот эта притча и вообще вся Библия, она настолько современна для сегодняшнего дня, и кажется, это, ой, да это где-то там тысячелетия, когда-то это было. Нет, друзья мои, все, что в Библии написано, это все нам актуально для сегодняшнего дня. Бывают ли такие моменты, когда наш ребенок там где-то требует наследство, ты мне дай, это вот сейчас я вот хочу, мне это надо. И родители идут на все уступки, хотя понимают, что это не пойдет на пользу, это просто, вот вы знаете, пойдет во вред этому ребенку. И понимая это, они его награждают какими-то материальным благополучием, которое в итоге ему повредит. И вот эта библейская история, конечно, и вот он, получив все это, глаза загорелись, он вышел в свободное плавание, видит, здесь кафе, там ресторан, здесь дискотека, там еще, там девочки какие-то, там яхты, там еще. И все, голова закружилась, он мигом все потерял, друзья только такие на время. И каждый ли может вернуться домой? Понимаете, почему вот этот блудный сын вспомнил об отце? Почему, как вы думаете? Наверное, он помнил любовь отца. В определенной степени, да, он понимал. Хочешь, да, получи, но знай, я тебя люблю. Чтобы никогда он не забывал, что бы с тобой ни случилось, ты всегда можешь прийти в мой дом. Дорогие мои, ведь почему молодежь сейчас так много падает и уходит в подвалы, в наркотики, в алкоголизм, не возвращается домой, потому что он понимает, что дом – это не его убежище, там его не ждут, там его не любят, и ребенок погибает. А именно вот этот отец блудного сына, он его принял, независимо от его поступков и действий. И он его как самого почетного, любящего сына принял. Но в этой же притче мы видим поведение и другого сына, старшего, или я не знаю, но второй сын, который был с отцом благополучный, который все имел, и любовь отца, и внимание, и заботу. И он осудил в первую очередь кого? Отца. Осудил отца. И вот насколько это опасно? Вообще осуждение родителей – это так опасно. Мы говорили с вами, уважение, почитание – это важно, это дает благословение. Осуждение – это приносит проклятие. И вот этот блудный сын для нас, конечно, показывает, как отец сможет любить своего ребенка. А мы видим Давида, нашего благословенного царя. Мы видим, и вот когда, сейчас я вам прямо тоже по Библии постараюсь прочитать. Ой, найду ли я сейчас? Да. Вы посмотрите, когда мы видим, что Амнон опозорил свою сестру Фамарь, и Авессалом затаил злобу на Амнона. А Давид плакал Давид о сыне своем во все дни. Вы представляете? Давид, видя, что да, его сыновья так нечестивы, и он продолжал любить. И он продолжал любить в тот момент, когда Авессалом пошел против отца, с оружием, чтобы убить отца, захватить его престол. И несмотря на это, Давид не осудил своего сына, а продолжал его любить. Какова любовь, великая любовь отца к своему сыну? Но есть другой пример. Иаков, который долго ждал детей от своей любимой жены, он очень любил Иосифа больше, чем других сыновей. И можно сказать, что он был его любимчиком. Да. Дорогие мои, а теперь подумайте, если у вас в доме несколько детей, если у вас в доме любимчик, одного ребенка вы любите больше за какие-то качества, а другого меньше. И вот если мы посмотрим как раз на историю Иосифа, его отец любил больше, этим самым вот это вот лицеприятие, вот этот любимчик, он вызвал на себя гнев и плохое отношение к нему своих братьев. Получается, кто, Иосиф ли виноват или эти братья? А на самом деле отец виноват, потому что он выделил одного из сыновей и любил его больше. И этим самым он навлек вот это плохое отношение остальных братьев к Иосифу. И вот все беды начались в первую очередь из-за любви отца, неправильная любовь. Потому что любовь – это была любовь любимчика. Любимчик – это человек, который пользуется чьей-нибудь любовью, покровительством в ущерб других. А вот наша задача, дорогие мои, как раз вот ребенка любить безусловной любовью, именно той любовью, которой Бог нас любит. Бог любит без условий. Он не ставит. Вот так, Людмила, вот когда ты вот станешь вот такой, какой ты хочешь быть, вот тогда тебя буду любить. Или ты, Лариса, так вот, когда ты вот где-то вот изменишь какую-то свою привычку, которая, может, мне не нравится, тогда я тебя буду любить. Нет, дорогие мои, Бог любит каждого из нас одинаково. Самого благословенного проповедника он любит точно так же, как и дядю Васю, который под забором пьяный упал. Понимаете? Бог нелицеприятный, он не ставит нам условия. И он возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешными, когда мы были вот в той неправильной жизни. Это является основой развития. Как, чего является основой развития? Развитие, во-первых, потенциальных возможностей, которые заложены в ребенка, и предотвращение таких проблем, как отчуждение, возникновение у ребенка чувства, что его не любят, чувство страха, вины, неуверенности в своем положении.
То есть мы говорим о безусловной любви, а как она практически выглядит?
Да, безусловная любовь. Mm-hmm. Поэтому мы сегодня, сейчас только вам обозначим, вот что такое безусловная любовь, но об этом подробно поговорим в следующем эфире. Что такое безусловная любовь? Это любовь к ребенку независимо ни от чего, независимо от его недостатков и достоинств, независимо от того, чего мы от него ожидаем, и самое трудное, независимо от его поведения. Я хочу заострить внимание, это не значит, что нам всегда должны нравиться его действия. Нужно это отличить поступок ребенка от него как от личности. Вот он как личность нами принимается, мы его любим, мы его принимаем, ценим, Но поступок, если какое-то действие нам не нравится, и мы видим пагубное действие, то мы говорим: «Я тебя люблю, но вот это действие, оно тебе вредит». Это неправильно. И мы разбираемся не с ребенком, как с личностью. Мы его не отвергаем. Мы учим его правильно поступать.
Да. Ну и напоследок, что называется, у нас тоже есть всегда
Да, очень я стараюсь вам что-нибудь интересненькое приготовить. И вот здесь тоже приятные такие слова. Без любви все ничто. Обязанность без любви делает человека раздражительным. Ответственность – бесцеремонным. Справедливость – жестоким. Правда – критикантом. Воспитание – двуликим. Ум – хитрым становится. Приветливость – лицемерным. Компетентность – неустойчивым. Власть становится насильником. Честь – высокомерным, а богатство превращает нас в жадного.
Без любви.
Без любви.
Да, на этом мы заканчиваем. Присоединяйтесь к нашим следующим эфирам и нашей группе ВКонтакте «Школа родителей» на Радио Теос. Всего доброго, до свидания.